Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире телевизионное епархиальное обозрение. Накануне Дня независимости Греции высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Одесском Свято-Троицком соборе, более известном как Греческая Церковь. В храме молились многочисленные верующие, среди которых были чрезвычайный полномочный посол Греции в Украине господин Василиас Пападополос, генеральный консул Греции в Одессе господин Антониос Козероглу, а также представители греческой диаспоры и паломники из Греции.
25 марта – это великий день для каждого грека, живущего на территории нашей страны, и особенно для тех, кто живет в нашем городе, знаменитом на весь мир богоспасаемом граде Одессе, который ни разу не удалось сломить врагу рода человеческого. Наш город пережил многое. Под словом «город» я называю народ, живущий в нем, то есть одесситов, и, как видно из истории, своим вольным духом помогал и помогает другим народам, так как наш город – это город многонациональный. И все мы здесь всегда жили и будем жить одной дружной семьей. Неважно, какие трудности мы пережили и какие трудности нам еще предстоит пережить. 25 марта греки отмечают День независимости Греции, или как его еще называют, День национального возрождения Греции. Один из важнейших государственных праздников в стране. Именно в этот воскресный день в 1821 году началось восстание, итогом которого стало освобождение страны от четырехвекового ига Османской империи.
Я очень рад, что нахожусь сегодня в этом храме, в греческом храме в городе Одессе. В этом году исполняется 200 лет со дня организации в Одессе Тайного общества Филикии Тирия. Празднование годовщины основания Тайной организации Филикии Тирия для каждого грека очень трогательное событие, потому что именно ей мы благодарны за то, что она подготовила и подняла на борьбу Грецию за приобретение независимости и свободы, которые ценят все греки.
Национальное возрождение Греции началось на Украине, именно в Одессе. С конца 18 века здесь проживало значительное количество греков. В 1814 году в Одессе была основана тайная революционная греческая организация «Филики Этерия» – «Дружеское общество». В борьбе за независимость Греции также сыграл важную роль и этот прекрасный собор, который был изначально построен для православных греков, которые жили на территории нашего города. И даже теперь все одесситы чаще всего называют этот собор греческим собором.
Мы знаем, что Одесса благодарна всегда многим грекам, которые были здесь строителями, благоукрасителями. Наш город и наш храм, Свято-Троицкий храм, который был заложен и построен одним из первых, собственно говоря, в 1795 году, на следующий год после основания Одессы, был заложен наш святой храм. И греки приложили много усилий для его строительства. По благословению Святейшего Синода Русской Православной Церкви, Свято-Троицкий храм был и стал затем местом молитвы многих греков. По сводам этого храма греки принимали клятву на верность Отечеству. По сводам этого храма молились греки о том, чтобы Господь послал милость, благословение и все то, что необходимо для каждого народа. Этот храм стал сердцевиной и стал называться греческим, и долгое время он так назывался. В этом храме молился, на нужды этого храма жертвовал замечательный одессит, великолепный человек, который на протяжении более 18 лет был городским головой. Я имею в виду Григория Григорьевича Морозли, который оставил множество дел. Действительно, памятник себе воздвиг нерукотворный. Это и библиотека наша, это и археологический музей, но больше всего это наш святой храм, где он множество совершил не просто даров. Он здесь был человеком, который во многом способствовал тому, чтобы греки видели этот храм своим домом Божьим.
Для народа Греции и всемирной греческой диаспоры 25 марта 1821 года – наиболее значительная дата в новейшей греческой истории. Человек вершит сам свою историю, и все, что происходит в мире, происходит из-за того, чем живет человек и что происходит у него внутри. Если в душе человека нет гармонии с Богом, если внутри человека нет Христа, то внутри него начинается разрушение, которое несет разрушение всему окружающему, разрушение миру. Пока мы не изменим себя, направляя свои сердца, умы и дела к Богу, тогда никогда не начнутся в нашем мире и изменения к лучшему. Не будет мира, пока мы не принесем достойные плоды покаяния и не воцарим любовь в сердцах наших.
Церковь самое сильное основание, и покров Пресвятой Богородицы Каспировской, и молитвами великого святителя Одесского Иннокентия продолжается в нашей жизни. И мы надеемся, что это время, время испытаний, время кризиса. Напоминаю, что греческое слово «кризис» в переводе на русский язык означает особая проверка, когда действительно огнем искушается всяческое, как сказал великий человек, апостол Павел. Так вот этот очистилищный огонь пусть будет для всех нас уроком, благословением, благодатью. И призываю всех греков приходить в свой Дом Божий, осуществлять свои молитвы здесь, помнить, что наши предки, ваши предки победили врага, потому что были с Богом, с молитвой, с благословением церкви, со своим архипастырем, со своими священнослужителями, со своим народом, со своим языком, со своими традициями. И в этом да поможет нам всем Господь, чтобы мы знали, мы одесситы. А что такое одессит? Одессит, в первую очередь, это человек, который любит всех, человек, который любит свой народ, человек, который не любит национализм, потому что национализм – это в первую очередь небольшая любовь к своему отечеству, а ненависть к ближнему. Да не будет с нами этого. С праздником, дорогие братья и сестры, мои дорогие одесситы.
Тридцатого марта, в День памяти преподобного Алексея Человека Божия, Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил праздничную божественную литургию в Свято-Алексеевском храме города Одессы. Перед началом богослужения по благословению Владыки в храм были доставлены ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского и икона этого великого святого земли русской.
Колокольный звон сегодня возвещает о начале первого престольного праздничного богослужения в этом храме. Совсем еще не так давно здесь совершалось освящение воссозданного храма Алексея, Человека Божьего на Молдаванке. Закладка старого храма, который находился на этом же месте, состоялась в 1887 году. Строительство продвигалось быстро и без задержек, что позволило подрядчикам к середине 1888 года практически закончить постройку церкви. Но все мы помним тот страшный период истории, когда безбожной властью закрывались, а то и вовсе разрушались храмы. Людям запрещали посещать их и свободно веровать. Алексеевский храм не стал исключением и также был предан репрессиям. После революции Алексеевская церковь функционировала еще 15 лет. Она была закрыта 20 марта 1932 года, а в 1936 году и вовсе разрушена. Но правда Божья непобедима, и сегодня мы можем стать не только свидетелями вновь возрожденного храма, но и стать соучастниками молитвы, которая течет под сводами этого замечательного храма, в котором в этот день поистине большой праздник – Вторая Пасха.
Для нас сегодня поистине историческое событие. В нашем храме после возрождения совершился первый престольный праздник. И на это событие прибыл наш правящий архиерей, владыка митрополит Агафангел, который в сослужении духовенства города совершил здесь божественную литургию. И кроме этого, в этом году исполняется еще и 130 лет со дня основания прихода. В 1884 году был основан молитвенный дом, который изначально наименован был в честь святого благоверного князя Александра Невского. Именно этот молитвенный дом стал и основанием в будущем Алексеевского храма.
Храм этот носит название в честь великого подвижника, святого Алексея, Человека Божьего. Он один из самых почитаемых в христианском мире святых. На нашей земле житие аскета, отказавшегося от семьи и жившего подаянием, распространяется с XI века. Преподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его Ефимиан был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола для сирот и вдов, для путников и для нищих. Для своего сына родители выбрали невесту из знатной фамилии. В ночь после обручения Алексий, оставшийся со своей невестой наедине, отдал ей поясную пряжку и обручальное кольцо, сказав: «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас своей благодатью». После этого он покинул родной дом и отплыл на корабле на восток. В 1417 году во время воскресной литургии в соборе святого Петра глаз Божий указал молящимся: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». В следующий четверг тот же глаз указал народу: «В доме Ефимиана человек Божий, там ищите его». Император Гонорий и папа Иннокентий I напрасно спрашивали Ефимиана. Он ничего не знал о живущем в его доме подвижнике. И лишь тогда приставленный к Алексею слуга рассказал Ефимиану о подвижничестве Алексея. Ефимиан, поспешно вернувшись в свой дом, не застал Алексея в живых. Лицо усопшего сияло, а в руке у него был некий свиток. Напрасно Ефимиан и домашние пытались изъять свиток из рук святого. Только когда прибывший в дом папа Иннокентий I и спросил у святого позволения прочесть свиток, рука Алексея разжалась. Из свитка присутствующие узнали о том, кем на самом деле был человек Божий. Жизнь таких подвижников Божьих должно служить для нас примером христианской жизни, которой должны следовать и мы на всем нашем жизненном поприще. В тяжелые дни нашей жизни, как никогда, нельзя унывать и забывать о Господе, который никогда нас не оставляет. С молитвой мы все переживем. Сейчас восстановлено множество храмов и монастырей, и нашей задачей, как православных чад Церкви, теперь является воссоздание нашей православной души. Мы должны вспомнить о Боге и научиться быть не только на словах православными, но и на делах, доказывая это великое имя христианин своим житием.
Конечно, в первую очередь мы стараемся восстановить исторические поруганные святыни, но мы не должны и забывать, что более 70 лет атеистической пропаганды, они не прошли зря. В душах многих людей не просто вакуум, а еще и озлобленность, еще и множество того, что оскверняет человеческую жизнь. Но невозможно без личной работы внутренней ничего изменить. Нужно стремление самого человека с участием Бога и Церкви.
А сейчас предлагаем вашему вниманию актуальное интервью.
Последняя неделя Святой Четыридесятницы – времени, когда каждый православный борется со своими человеческими страстями. Далее следует неделя Господних страстей. Подробнее об этом мы поговорим с гостем нашей студии, настоятелем храма Сретения Господня в Люсдорфе, протоиереем Ильей Тетерько. Отец Илья, здравствуйте. Итак, подходит к концу Святая Четыридесятница, времени покаяния, борьбы со страстями. Какие искушения сегодня вот испытывает современный человек?
Современный человек испытывает все те же искушения, которые испытывали люди и 1000, и 2000 лет тому назад. Просто, может быть, меняются формы, меняются какие-то инструменты, да, но человек не меняется. Он попадает на все те же уловки дьявола. А как образ, в общем-то, основных моментов, какими искушается современный человек, мы видим, наверное, в искушении Христа. В Евангелии описано, когда Христос принимает крещение, Он уходит на 40 дней в пустыню. Вот и у нас как бы сейчас тоже период Четыридесятницы, это 40 дней борьбы с самим собой, со своим ветхим человеком, со своими страстями. И какие же искушения предлагает сатана Господу там? Но первое мы знаем, да, когда Христос проголодался, взалкал, дьявол приступил и сказал ему: «Ну ты же Сын Божий, пусть эти камни сделаются хлебами». На что Господь ему сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот искушение.
Еда.
Искушение едой, искушение хлебом. Но в отношении Христа оно имеет еще другое немножко значение. То есть Христа мы называем Мессией, Спасителем, да? А что такое Спаситель? Ну вот для простых людей кто такой Спаситель? Тот, кто накормит, это Спаситель? Конечно же. Сколько голодных было во времена Христа? Нищих, обездоленных, страждущих людей.
Рабов.
Рабов. И представляете, всем им дать хлеб. Вот каждый день давать им хлеб. Да тебя не знают, не то, что прославят и царем сделают, да? На тебя молиться будут, как мы сейчас говорим. И в этот же момент Христос отвергает все это. Он не хочет делать для голодных хлеб. Ну, искушение, безусловно, это вот хлебом искушение. Это, наверное, искушение всеми удовольствиями, которые человек может иметь в своей жизни. Может быть, даже чрезмерно иметь. Затем Христос был возведен на вершину храма, и дьявол предлагает ему следующее. Говорит: «Бросься вниз, ведь написано же, ангелом своим заповедует о тебя, на руках возьмут тебя». То есть он цитирует 90-й псалом, он цитирует Священное Писание. И Христос вновь отвергает эту уловку дьявола. Он говорит, так же написано, что «не искушай Господа Бога твоего напрасно». Это искушение, искушение чудесами, некими такими спецэффектами, на которые мы кидаемся, очень падки. Вот. И за этой всей мишурой этих спецэффектов, да, человек иногда теряет смысл, суть. Сейчас этих искушений предостаточно.
Да, вот речь идет об интернете, о гаджетах.
Интернете, и телевидение, гаджеты, реклама, кино. Ну, все, что нас окружает, все, что воздействует прежде всего, наверное, через зрение, да? То, что у нас вот там вспыхнуло, мы посмотрели. Что
глаза там... хотят, да?
Да, ага. Что-то новое появилось. Вот, вот это искушение. Вот. То есть мы не понимаем смысл его иногда до конца. Мы не читаем, нужно оно мне, не нужно, каким последствиям это приведет. Но мне интересно, мы ведемся на это. Вот. Но Христос в своих искушениях, безусловно, тоже опять-таки мессия, как Мессия, Он отвергает их. Он не хочет покорять сердца людей только лишь одними чудесами и вот спецэффектами, да? Хотя мог, как Бог, да? Но смотрите, мы читаем в Евангелии такое место, что в своем Отечестве Он не сотворил чудес за неверствие их. То есть, казалось бы, у нас многие, наоборот, сейчас требуют чудо, чудо, покажите нам чудо, и мы поверим. Но мы понимаем, что вера на чуде — это не вера.
Зыбка.
Да. Здесь нету личного контакта. Здесь только есть такой отклик человека на что-то такое необычное, которое вот мелькнуло и тут же забылось. В нем нет постоянства.
Как дети с новыми игрушками.
Да. Поигрался, выбрать. Тем более, когда сейчас этих игрушек предостаточно, их много, они даже не ценят. Какая-то игрушка, допустим, дорогая или дешевая китайская подделка. Может, это ручная работа какая-нибудь, да? Все вот так вот. Так и мы в нашей жизни. Мы настолько уже падки на эти все чудеса, так сказать, что не обращаем внимания на их качество и необходимость для нас. Ну и третье искушение Христа, когда сатана показывает Христу все царства мира, их славу, великолепие, богатство, и говорит: «Все это тебе дам, если ты мне поклонишься сейчас». На что Господь говорит: «Богу одному надо кланяться, одному ему служить», да?
Гордыня, тщеславие.
Гордыня, тщеславие. Ну, примеров этому мы видим как и вокруг нас, так и внутри нас. Действительно, вот страсть — это сребролюбие. Да? Она живет в каждом человеке в большей и меньшей степени. И вот эти вот все основные моменты, как бы, они, вот я говорю, они не меняются с годами. Поколение сменяет поколение, но мы все попадаемся на те же самые вот эти игрушки, прибаутки дьявола, сатаны, который пытается что делать? Вот что такое искушение, да? Он пытается вот эту карикатуру представить человеку как правду. То есть вот, оно уже, смотри, и блестит, и красиво, и чудесно, и великолепно, и сыто, и довольно. Но бери его, пользуйся этим. Однако человек зачастую забывает о своей душе. И через вот эти свои страсти попадает в рабство этим страстям. Вот против, в общем-то, чего мы и ополчаемся в дни Святой Четыридесятницы. То есть углубиться в себя, познать себя, где-то, может быть, остановиться от этой суеты, прийти иногда в храм или открыть Священное Писание и заглянуть в себя, какой же я, чтобы потихоньку с помощью Божией освобождаться вот от этого рабства греховного, от этого рабства страстного и почувствовать хоть в чем-то себя свободным человеком.
Ну а вот как бороться с этими искушениями?
Для этого, безусловно, сам человек не сможет побороть искушения. Они могут где-то, ну, как сказать, залечь на дно, но при любом поводе оно все опять полезет наружу. Вот. Если бы человек мог сам побороть свои искушения, исправить себя, то не было надобности бы Сыну Божию воплощаться и принимать человеческую природу. Только в Боге наша помощь. Его называет Церковь Спасителем. Потому что каждый человек все-таки болен. Болен вот этим вот разладом, вот этой дисгармонией. То, что мы называем первородный грех, у нас у всех присутствует. Это наша раздробленность, лишение некой целостности, гармонии внутри себя. Вот. И Господь нас пришел вот сделать нас целостными.
Но если ты признаешь грех, страсть свою, это еще не значит, что
безусловно,
ты избавился от них?
Нет, признать — это одно. Как говорится, понять, диагностировать болезнь — это одно, а начать лечение — это совсем другое. Да? Так вот, именно Церковь призывает к покаянию. Не просто к сожалению, да, к пониманию, к сожалению, а именно к покаянию. Покаяние — это есть изменение жизни. То есть, когда человек берет и говорит: с Божьей помощью вот попытаюсь хотя бы побороть хоть какую-нибудь свою страсть, какой-то свой недостаток, вот, какую-то свою вредную привычку.
Отец Илья, Святую Четыридесятницу от недели страстей Господних отделяют два праздника — Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Да. Почему Лазаревой субботе отводится такое место в эти дни?
Вот, да, действительно. Лазарева суббота — это, в общем-то, необыкновенная суббота.
Чем?
Ну, во-первых, в богослужебном отношении в этот субботний день поются песнопения воскресной службы. Воскресенье. Ну, логично, понятно, потому что празднуется в субботу воскресенье Лазаря. Не воскресенье Христа, но Лазарь. А кто такой Лазарь? Это, в общем-то, уникальная личность. Почему? Во всем Священном Писании только один этот человек называется другом Божиим. Никто больше. Вот друг Божий Лазарь. И мы, когда читаем Евангелие от Иоанна, а там описаны события этих дней, связанные с Лазарем, мы замечаем, что Господь как бы позволяет Лазарю умереть. Он медлит прийти в Вифанию, это небольшое селение недалеко от Иерусалима, буквально день пути, ну, даже, может быть, меньше. Он медлит специально прийти, как бы для того, чтобы Лазарь умер. Ну, логично, если твой друг болеет, ты столько людей исцеляешь, да, и воскрешаешь, так бегом, беги, возложи на него руки, он будет здоров. А здесь Христос действует совершенно, казалось бы, алогично. Лазарь умирает, его погребают, и Христос приходит только на четвертый день. То есть 4 дня он пребывает в гробе. Безусловно, вот что такое дружба, да, вот хотелось бы об этом, друг Божий, дружба. Дружба, наверное, это не только взаимопонимание каких-то двух людей, а это, наверное, предельное какое-то доверие друг другу, да. Вот Лазарь доверял Христу свою жизнь, а Христос доверял Лазарю, что даже вот в этот вот момент, да, тяжелой болезни, смертного часа, он не погрешит, как бы, да,
на милосердие,
не отречется, не усомнится в своей вере. А вот он даже и это принимает с такой вот доверчивостью, с такой действительно верой своему Богу и своему другу Христу. И он идет в темные, так сказать, места земли, да, в этот самый Шеол, в преисподние места земли, и ждет, вернее, он не ждет, он как бы не понимает еще, что его Господь обратно позовет, да. И Господь приходит и творит это чудо, воскрешение четверодневного мертвеца. Да ныне никто, конечно, так такие чудеса не сотворял. Мы видели чудеса Христовы, мы знаем чудеса воскресения в Ветхом Завете, но эти чудеса воскресения совершались, вот, ну, можно сказать, в этот же день, да, сиюминутно. То есть. А здесь 4 дня человек в гробе, и Господь творит такое чудо, воззывает его с гроба. Безусловно, это, можно сказать, кульминация всех чудес Христовых. То есть это некая такая вот последняя капля, которая говорит, ну, люди дорогие, ну, поверьте, наконец-то, что я есть Бог, источник этой жизни, владыка жизни и смерти, да? И мы видим ответ людей на это чудо. Многие принимают Христа как Спасителя, а другие, наоборот, делают совершенно действительно алогичный вывод. Давайте убьем Христа, и Лазаря тоже убьем. Это фарисеи. Насколько ожесточение проникло в сердца людей, которые, видя явные чудеса и милость Божию, не откликаются на Него, не меняют свою жизнь и своих убеждений, а наоборот, как бы закостеневают в своей злобе. Вот этот именно грех и назван в Священном Писании хула на Духа Святого. А затем, да, и поэтому вот в богослужебном календаре церкви Лазарю субботе отводится особое место, потому что это, во-первых, чудо, а во-вторых, оно непосредственно связано со страстями Господними. То есть здесь уже замыслился совет, злой совет Синедриона и фарисеев с умыслом убить Христа и Лазаря как свидетеля воскресения.
А чему посвящен праздник входа Господня в Иерусалим?
Вот, а потом был вход Господень в Иерусалим. Торжественный, великолепный. И люди, конечно же, связывали совершенно другие надежды с Христом и с Его мессианским званием. Они видели в Нем земного царя, который способен возродить вот это древнее израильское славное царство, выгнать, наконец-то, объединить людей и прогнать ненавистное, в общем-то, римское владычество, которое было действительно некой такой петлей на шее иудейского народа, когда они, в общем-то, оскверняли их и храмы, их религию, насаждали свое все. И люди хотели сбросить этот гнет. Но у Христа-то другие были задачи. Царство Твоего, Его не от мира сего. И вот Он не вписался в их представление, этих людей. Он, можно сказать, не оправдал их надежд. Он им говорил о другом царстве, а они хотели царя земного. И вот этот вот, они сегодня его встречают, осанна вышних, да, как победителя. А через несколько дней мы слышим совершенно другую риторику, совершенно другие слова. Распни, распни его. Но праздник светлый, он предваряет праздник Пасхи Христовой. Поэтому мы и берем в эти дни первоцветы, да, у нас весна. То, что первое распускается, это первые цветы, это вербные веточки. И мы берем их как знамение победы, победы жизни над смертью, победы пробуждения над тлением. Ну вот этот вот такой вот праздник у нас.
Впереди Страстная неделя. Что предстоит сделать в эти дни?
Страстная неделя действительно, она особая неделя. И опять-таки в богослужебном отношении каждый день не похож на предыдущий или последующий. Особенно с четверга мы это видим, замечаем. А каждый день читаются определенные евангельские события, посвященные понедельнику, вторнику, среде. То есть хронологию мы соблюдаем и, можно сказать, проживаем со Христом и Его учениками вот эту вот последнюю неделю земной Его жизни. И я думаю, что каждый христианин должен стараться прежде всего приобщиться к храму, к богослужению в эти дни. Я понимаю, что сейчас захлестнет всех подготовка к пасхальным дням. Это рынок, это угощение, это куличи, крашение яиц. Но опять-таки, не надо бросаться на чудеса и спецэффекты. Давайте углубимся в суть. А суть, она в храмах. Мы должны пройти со Христом вот этот путь на Голгофу, чтобы и оказаться у пустой гробовой пещеры, и услышать этот голос ангельский, что гроб пуст, его здесь нет. что вы сюда пришли, Он воскрес. А чтобы вот приобщиться к радости воскресения, надо приобщиться и, наверное, к скорби Голгофы, к скорби Гефсимании, надо приобщиться к Тайной Вечере. И если есть возможность, конечно, это будние дни, но все-таки выкроить время и прийти на богослужение в эти дни.
Отец Илья, вам спасибо за беседу, а нашим телезрителям я желаю с честью пройти все испытания Великого Поста и встретить радостное, светлое Христово воскресение.
На этом наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам доброго.